эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Есть ли у мечты черная касса?».
Подлинность скандальной аудиозаписи еще не установлена. Тем не менее, она послужила поводом для 10 правозащитных НПО обратиться к правящей силе «Грузинская мечта» вплотную заняться системной проблемой коррупции.
В Сухуми прошел так называемый съезд победителей.
Сегодня прошло торжественное собрание ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, посвященное 25-летию победы и независимости. Это собрание стали называть «съездом победителей».
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили обвиняет нас в движении в травле.
Это хорошо оркестрированная кампания атакует именно язык, родину и веру. Это характерная советская кампания.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с важной речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он сказал, что ни одна другая администрация не добивалась такого прогресса. Фондовый рынок на подъеме, безработица падает. Мы повысили безопасность на наших границах. Начали строить стену на границе. Скоро наша военная промышленность станет мощнее, чем когда-либо прежде, подчеркнул Трамп. Он заявил, что США, уважая интересы других стран, рассчитывает на такое же уважение интересов США. Глава Белого дома заявил, что не собирается встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допустил возможность такой встречи в будущем.
Мы делаем многое прямо сейчас, включая санкции на очень массивном уровне, на одном из самых высоких уровней, чем когда-либо. Иран должен изменить свой тон, прежде чем я встречусь с ними. Они хотят встретиться. Я не собираюсь встречаться с ними, пока они не изменят свой тон. Это случится. Я считаю, что у них нет выбора. Мы с нетерпением ожидаем замечательных отношений с Ираном. Но это произойдет не сейчас.
Открывая 73-ю сессию Генассамблеи, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что главная опасность в современном мире – это дефицит доверия между странами, а также веры в людей, в институты и в основаны на четких правилах миропорядок. Гутерреш констатировал, что мир становится более хаотичным. Сегодня выступят еще около 30 глав государств, в том числе и президент Ирана Хасан Роухани. Завтра Дональд Трамп будет председательствовать на заседании Совета безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового поражения. Речь пойдет, как ожидается, о ядерной программе Ирана и о химическом оружии в Сирии. Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт для расчетов с Ираном в обход американских санкций. Об этом в ночь на вторник заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини по итогам встречи с участниками иранской ядерной сделки в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В специальном заявлении представители Великобритании, Франции, Германии, России и Китая подтвердили, что Тегеран выполняет условия соглашения, о выходе из которого в одностороннем порядке ранее заявили США. Пятерка также договорилась поддерживать экспорт нефти и газа из Ирана и защищать компании, ведущие бизнес с этой страной. Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай участвовали в разработке соглашения, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Это соглашение снимает санкции с Ирана в обмен на отказ от ядерных разработок. В мае Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против Тегерана. Вашингтон также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний, которые, как утверждается, вредят американским национальным интересам. Организациям из нового черного списка будет запрещено покупать любые американские товары и технологии, на которые распространяется экспортный контроль. В их числе компьютерные программы. Согласно документу, размещенному на сайте Федерального реестра США, новые меры вступят в силу 26 сентября. Сообщается, что за агрессию в киберпространстве введены меры против сотрудников научно-исследовательского института «Вектор», научно-производственного предприятия «Гамма», фирмы «Cyrus Systems» и группы компаний «Infotex». За поставки оборудования в адрес ВМС России по санкции попали предприятия подводных технологий «Океанос», а также компания «Dive Technosервис». Еще в июне США обвинили «Dive Technosервис» в передаче российским спецслужбам оборудования для подводных работ, которые могут быть направлены против коммуникаций, связывающих Америку с Европой. За материальную помощь иранской ракетной программе под санкциями оказались группа компаний «Нилко Групп», имеющая офисы в Москве, Минске и Тегеране. Информация о новых санкциях поступила в день выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Федеральная служба безопасности России начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Баширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в городе Солсбери. Как сообщает Росбалт со ссылкой на источник, спецслужбы ищут сотрудников МВД, которые, как утверждается, продали журналистам или другим лицам анкеты Петрова и Баширова на получение загранпаспортов, а также данные самих загранпаспортов предполагаемых агентов российской военной разведки. Ранее издания «Фонтанка», «The Insider», «Проект» и расследовательская группа «Bellingcat» опубликовала сканы документов Петрова и Баширова, а также данные об их поездках за границу. Пометки в этих документах, совпадение в номерах паспортов и другие данные, по мнению журналистов, подтверждают версию о том, что Петров и Баширов – сотрудники управления Генштаба Минобороны, ранее известного как ГРУ. Кроме того, утверждается, что по номерам загранпаспортов Петрова и Баширова можно вычислить и других агентов российской военной разведки. Источники своей информации издания не раскрыли. Люди, назвавшиеся Петровым и Башировым, дали единственное интервью телеканалу РТ. В нем они заявили, что являются бизнесменами и ездили в Солсбери как туристы. С тех пор они не выходили на связь со СМИ. Их местонахождение неизвестно. Вблизи Португалии обнаружено затонувшее 400 лет назад торговое судно, передает BBC. По словам главы археологической экспедиции Жорже Фрейре, речь идет об открытии десятилетия. Корабль обнаружен на глубине 12 метров у побережья недалеко от Лиссабона, рядом с городом Кашкайш.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Незамедлительного реагирования на случай коррупции потребовали сегодня 10 неправительственных организаций от правительства грузинской мечты. Поводом стало распространение очередной скрытой аудиозаписи разговора между представителями табачного бизнеса. В ней речь идет о том, что с каждой проданной пачки сигарет 2,5 тетры отходят в партийный тайный фонд грузинской мечты. О компромате в действии расскажет Мзия Парисишвили.
Подлинность скандальной аудиозаписи еще не установлена. Тем не менее, она послужила поводом для 10 правозащитных НПО обратиться к правящей силе «Грузинская мечта» вплотную заняться системной проблемой коррупции. В распространенном накануне аудиозаписи двое владельцев конкурирующих друг другом компаний разговаривают о разделе табачного рынка. Георгий Чубинишвили, акционер тбилисского табака, говорит владельцу «Омега Групп» и телекомпании «Иберия» Зазио Куашвили, что с каждой проданной пачки сигарет 2,5 тетри идут в партийный фонд грузинской мечты. Это не первая скрытая запись, в котором фигурирует Зазио Куашвили, слив компроматов, указывающих на вероятное притеснение его бизнеса со стороны высокопоставленных представителей власти, начался 2 недели назад, когда в знак протеста его телекомпания «Иберия» прекратила вещание, а Минфин обвинил бизнесмена в неуплате задолженности бюджету в более чем 50 миллионов лари. Нескончаемая череда компроматов и реакция властей на них насторожила гражданский сектор, говорит один из авторов сегодняшнего обращения к властям глава грузинского филиала Transparency International Эко Кигаури. Мы предположительно имеем дело с коррупцией, и это вызывает тревогу, поскольку до сих пор не увидели адекватного реагирования на проблему со стороны правительства, и это еще большая проблема. Если не будут искоренены такие схемы, это чревато последствиями. Грузию хвалят за эффективные антикоррупционные реформы, но наша репутация может улетучиться в считанные секунды. Правозащитники призвали следственные органы и службу государственного аудита со всей серьезностью серьезностью отнестись к вопросу. Они также напомнили, что антикоррупционная реформа нуждается в продолжении и что гражданский сектор давно добивается вывода антикоррупционной службы с подчинения СКБ. То, что правозащитники лишь предположили, оппоненты власти сочли уже доказанным фактом и заговорили о накатанной схеме заполнения черной кассы правящей силы, с которой якобы финансируется избирательная кампания грузинской мечты и выплачиваются баснословные зарплаты министрам. В этом убежден и кандидат в президенты от свободной Грузии Каха Кукава.
Все бизнесы, которые прибыльны, находятся под рэкетом грузинской мечты. Это Коза Ностра, мафия, которая определяет ставки и отжимает деньги с разных сегментов бизнеса.
А Давид Бакрадзе, кандидат в президенты от Европейской Грузии, потребовал конкретных шагов от властей.
В реакции властей я подразумеваю задержание политических фигур, задействование закона по отношению к ним, а не просто начало расследования. Реакция властей покажет, отдельные лица участвовали в коррупции и вымогательстве денег, или же в целом грузинская мечта.
Оппонентам ответила вице-премьер, министр инфраструктуры Майя Цкитишвили. Прокуратура об этом заявляла, что по факту начато расследование по статье мошенничества. Я исключаю любую такую сделку, давление на бизнес, вымогательство и тем более существование какой-либо черной кассы или же лимитов для министров. Верно, у нас у всех должен возникнуть вопрос, почему в массовом порядке появились такие записи, когда у компании наступила пора выплаты годами накопленной задолженности. Вице-спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский упрекнул грузинские НПО в том, что те налево и направо раскидываются политически ангажированными заявлениями и посоветовал дождаться итогов расследования.
Будущее покажет, где были черные деньги, кто от кого что требовал и должен ли бизнес платить бюджету деньги.
Правящие силы заявляют, что это при нацдвижении цвела элитная коррупция, а с приходом грузинской мечты бизнес вздохнул свободно. К концу дня главная прокуратура сообщила, что в связи с распространением новой аудиозаписи на допрос в качестве свидетелей вызваны Заза Укуашвили и Георгий Чубинишвили. Ввиду того, что фигуранты скандальной записи находятся за рубежом, в прокуратуру они явятся 27 сентября. В следственном органе не сообщили, намерены допросить других фигурантов аудиозаписей, бывших министров спорта Левана Кипиани и финансов Нодара Хадури. Последний, кстати, сейчас возглавляет агентство конкуренции. Это не первый случай, когда вокруг действующих бывших министров мечты разгорается коррупционный скандал. В июле, спустя месяц после отставки Георгия Квирикашвили с поста премьер-министра, прокуратура опросила двух министров из его правительства, экс-главу Министерства экономики Дмитрия Кумсишвили и бывшего главу Минрегионразвития Зураба Алавидзе в рамках уголовного дела о присвоении растрате госсредств в крупном размере, а также злоупотребление служебными полномочиями. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазия продолжает готовиться к празднованию 25-летия победы в грузино-абхазской войне 92-93 годов на состоявшемся сегодня в столице самопровозглашенной республики так называемом «Съезде победителей» побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в зале заседаний Кабинета министров Абхазии прошло торжественное собрание ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, посвященное 25-летию победы и независимости. Это собрание уже за несколько дней до него стали называть «Съездом победителей». Собрание открыл и вел первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба. На собрании выступил главнокомандующий вооруженными силами республики, президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Сперва на абхазском, а затем на русском языках он в частности сказал:
«Уважаемые ветераны и участники сегодняшней встречи, славный год 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. В преддверии 30 сентября мы впервые проводим такой форум. Собрание людей, завоевавших свободу и независимость, участников войны, ветеранов и добровольцев, защитников многострадальной общины. Четверть века существует независимое абхазское государство. За эти годы мы прошли через сложнейшие испытания, но ни разу даже в мыслях не допустили возможность отказа от наших завоеваний. На полях сражений, на фронте мы все были едины, потому что перед нами лежала четкая, кристально ясная цель победить врага – спасти страну, своих родных и близких от покорения и уничтожения. Сделать так, чтобы кавказский народ с его культурой и государственностью не был бы стерт с лица земли. Мы добились победы, потому что свято верили в свою правоту и высшую справедливость. Сегодня мы продолжаем думать о войне, или, лучше сказать, о борьбе, но уже на мирном фронте. Победив в войне, мы не должны проиграть мир. Мы должны все как один, объединившись, бороться за безопасность и здоровье нации, экономическое и социальное развитие, укрепление государственности, закон и порядок, международные позиции оппозиции. Кто, если не победители, участники войны, обладают высшим авторитетом в обществе? Кто, если не вы, должны быть движущей силой позитивных изменений? Нельзя допустить, чтобы подвиг народа, его жертвы войны были обесценены неудачами мирного развития. Наша задача, храня память о войне, о героизме слабых сынов и дочерей Эвсны, сделать все, чтобы Абхазия сохранилась в веках как суверенное и независимое государство, в котором будет комфортно и радостно жить, которым будут гордиться будущие поколения.
Далее из речи президента многие из присутствовавших в зале и смотревших затем телерепортаж о собрании впервые узнали о том, что почти за год до победного окончания войны в Абхазии была учреждена медаль за победу. Но только сегодня эти медали стали вручать и начали с награжденных ими посмертно. Рауль Хаджимба сказал:
«Нынешний форум знаменателен тем, что впервые состоится награждение медалью Аяйра за победу, которая была учреждена постановлением Верховного Совета Республики Абхазия 4 декабря 1992 года. Предполагалось, что медалью Аяйра за победу будут награждаться лица, принимавшие непосредственное участие в боях, а также работники тыла в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года. Однако из-за недоработок нормативной базы награждение этой медали ни разу не производилось. Мы решили, что именно сейчас, в преддверии 25-летия Победы, нужно исправить эту историческую несправедливость. Сегодня мы имеем честь посмертно наградить тех, чья роль в величайшем событии новейшей истории Абхазии, нашей победе, была определяющей. Владислав Аржба, Сергей Багаш, Султан Сосновец, Владимир Аржба, Сергей Дбар, Ирий Агаба, Мучник Васки, впервые награжденные медалью Аяйрес. Их имена навсегда в нашей памяти, в генетическом поле нашего народа. Эта награда найдет каждого, кто участвовал в войне, погибших и ныне здравствующих ветеранов и тружеников.
Далее по ходу съезда победителей состоялась торжественная церемония награждения. Начальник управления протокола президента Хибла Возба зачитывала имена награжденных и пришедших на вручение их родных. А Рауль Хаджимба вручал последним медали. Зал стоя приветствовал выходивших для получения награды вдову первого президента Абхазии, основателя современного абхазского государства Светлану и Родионовну Джергения, сына второго президента Абхазии Зураба Сергеевича Багавша, вдову министра обороны Абхазии на протяжении многих лет Любовь Николаевну Сосналиеву, сына первого министра обороны Абхазии Михаила Владимировича Ажба, вдову брата и сына видных военачальников Риму Викторовну Дбар, Павла Камуговича Агрба и Заала Мушневича Хвардские. И также стоя был заслушан список из 2500 имен бойцов абхазской армии, погибших во время войны. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжении темы рубрика «Голоса. Кого винят в Сухуме за войну в Абхазии» выясняла Анаит Гагарян.
Кого вы считаете ответственным за войну в Абхазии 25 лет назад?
Шеварднадзе и Ельцин.
и все остальные, которые им поддакивали, йосселяне, каркарашвили. Это уже были как бы пехота, а самые основные это были там Шеварнадзе и Шейран.
В первую очередь, конечно, считаю, началось все от Гамсахурдина. Вот потом и Шеварнадзе, и руководство, развал Союза, смена власти, которые не хотели признать нашего руководителя, вот депутаты. Решение, это помню, когда-то вот они между собой там вставали, уходили, не считались с депутатами нашими местными. Вот туда все и началось. Только Шеварнадзе. Я считаю, что он был виновником всего этого. Он мог предотвратить, я думаю, если он хотел бы этого. Тем более занимая такой пост в государстве. Нонна.
Люди, которые сидели в Тбилиси, и их московские покровители, которые дали им это все оружие, соответственно, те, кто ответственен за развал Советского Союза, они были у истоков развала, Ельцин и Шеварнадзе. Те, которые потом уничтожали наш народ. Им понятно, это преступники, они на века записаны. Сами грузины их уже осуждают, они никак не хотят просто понять одного. Любую войну можно начать, но когда-то его надо тоже заканчивать. Грузины, как говорится, виня Шеварнадзе в этом, они до конца не договаривают. Результаты войны надо признавать. Не мы это начинали, они начали. У нас в Грузии все получится, когда они признают результаты войны. Тогда надо подписывать мирный договор и отсюда вытекающими со всеми последствиями. Признание независимости Абхазии и налаживание добрососедских отношений. Вина полностью лежит на том близком режиме. И те, кто будет все время, как говорится, уводить этот вопрос в сторону, они никогда не найдут правильного решения грузино-абхазского вопроса. Господин Шеварнадзе, господин Кеталани, Йосселяни и вся их клика, Аслан Кулахин, Республика Абхазия, независимый гражданин независимого государства.
Я точно знаю причину, она экономическая. Потому что, когда пошел развал Союза и начали приватизировать собственность, то собственность, которая была в Абхазии, была слишком ценной. Вот в этом и причина войны. Это мнение не мое личное. Это мнение Зураба Ачпа, который давал мне интервью во время войны. Были, конечно, и другие причины. Все о них знают, но это была самая главная.
Кого вы считаете ответственным за то, что была война?
Сказать, кто виновен, наверное, это будет как-то неправильно называть кого-то конкретно. То есть это же такой катаклизм, война, и унесшая столько жизней, и укладывать это на голову одного человека ответственность невозможна. Я думаю, что тут целый ряд людей, это цепочка, одна, один, другой, третий. Соловьева Юлия, журналист.
Ответственные и Шеварнадзе, и Дебсахурдия, они решали этот вопрос вместе со своими военными. И пошли войной против нас. Там разные причины, как будто бы железную дорогу охраняют, это и так далее, чтобы ввести войска. Ввели войска, и началась война. А с нашей стороны что оставалось сделать? Выступить против. Выступил народ, выступили руководство, выступило Арзенба прежде всего. И исход войны вы знаете. Они не ожидали вообще. В одно время говорил Шеварнадзе, вы что, если мы пойдем войной против Абхазии, Северный Кавказ поддержит. А другие не поверили. Ну, они посчитались. Северный Кавказ, юг России, зарубежные наши, диаспора. Все они пришли. Это огромная помощь была. Тач Гысба.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Цхинвале у здания мясокомбината «Раздон» прошел митинг в поддержку российского бизнесмена югоостинского происхождения, директора компании «Евродон» Вадима Ванеева. Собравшиеся протестовали против рейдерского захвата компании, который, по их мнению, проводится с участием российского внешэкономбанка. Мурат Гукимухов разбирался в громкой истории.
Акция в поддержку бизнесмена Вадима Ванеева состоялась у построенного им в Цхинвале мясоперерабатывающего завода «Раздон». Митинг проходил под девизами «Вадим Ванеев, мы с тобой» и «Руки прочь от Евродона», говорит участник акции югоостинский журналист Юрий Битеев.
Сегодня была проведена акция сотрудников завода «Ростун», которые там работают, и их близких, а также присоединились некоторое количество потребителей этой продукции. Поддержку Ванева Вадима и обращение к Владимиру Владимировичу, чтобы прекратил рейдерский захват. Написаны были также плакаты, что два раза он помог, помоги, пожалуйста, и в третий раз от рейдеров спастись. И также на территории завода началась кампания по сбору подписей в поддержку Ванева Вадима. Вчера в поддержку Вадима Ванеева и Евродона выступила коммунистическая партия, которая обратилась к председателю правительства Медведеву, а также Союз промышленников, аграриев, озабочен тем, что все смотрят, как обходятся человеком, который создал свой агропромышленный комплекс. Это будет большой знак и для других промышленников, вкладываться им или не вкладываться в промышленность Российской Федерации.
В 2003 году предприниматель Вадим Ванеев основал компанию по производству мяса «Индейки», которая впоследствии стала крупнейшей в России. В 2016 году она производила до 500 тонн мяса в сутки. Среди акционеров компании есть и другой известный осетин – дирижер Гергиев. В 2014 году предприятие посетил Владимир Путин. Ванеев поделился с президентом планами на будущее, сказал, что хочет разводить еще и утку. После этого Внешэкономбанк выдал Ванееву кредит, причем необычный, а субсидированный государством. Потом предприятие получает еще один кредит – на расширение производства индюшатины. И в тот момент, когда компания «Евродон» по максимуму загружена кредитами, поголовье вдруг поражает птичий грипп. Такое впечатление, что птичий грипп и африканская чума свиней в России – это вирусы избирательного действия. Они без промаха наносят удары именно по тем предприятиям, которые облюбовали рейдеры, или по частным подворьям, когда численность их поголовья угрожает прибылям агрохолдингов, аффилированных с властью. В результате эпидемии компания «Евродон» вынуждена утилизировать 1 200 000 индеек и терпит убыток в 2,5 миллиарда рублей. Внешэкономбанк заявляет о своей готовности предоставить «Евродону» еще один кредит в размере 2,5 миллиардов рублей, но в обмен на 74% акций и при условии, чтобы вся операционная деятельность компании согласовывалась с мониторинговой группой банка. Вадим Ванеев был вынужден согласиться на эти условия. Последующие год и два месяца эта мониторинговая группа выстраивала экономическую политику предприятия. В результате доходы компании «Евродон» упали настолько, что она не смогла обслуживать кредит. Ванееву предложили оставить предприятие. Вадим Ванеев с этим предложением не согласился. Его группы поддержки собирают подписи под обращением к первым лицам государства с просьбой оградить предприятие от рейдерского захвата и помочь компании, как они в свое время помогали банкам и другим крупным российским компаниям в трудные времена. Руководитель исследовательского центра «РАМКОМ» Денис Соколов отмечает, что до тех пор, пока основная сельхозпродукция импортировалась, агрохолдинги никого не интересовали. А вот когда началось постепенное импортозамещение, а началось оно, кстати, с птицы и свинины, ситуация изменилась, и к отрасли проявили интерес. К тому же это импортозамещение было подкреплено падением рубля. Импортеры стали менее конкурентными. А тут еще случилось и сокращение доходов на других рынках в результате удешевления углеродов. Тогда и появилась нужда искать новые источники доходов, говорит Денис Соколов.
Соответственно, в этот момент, как бы, господа обратили внимание на сельское хозяйство. Это уже несколько лет длится. Кто-то начал раньше, там, всякие лужковские, да, вот эти истории, батуринские, которые давно известны уже на юге. Но реально вот эти ребята, которые основные бенефициары нашей политической системы и экономики всей, они на этот рынок пришли позже. Начался такой процесс, когда одновременно идет перехват, ну, управления и доходов в крупных сетях, ритейлом. Вот посмотри, у тебя получается красивая картинка. У тебя увеличивается доля продукции отечественного производства на рынке. Ты перехватываешь полностью управление через банковский сектор с одной стороны сетей ритейла, а с другой стороны производственных мощностей, переработка, да, с третьей стороны, собственно, сельскохозяйственного производства. То есть цикл замыкается. Это совершенно логичный рейдерский процесс, такое государственное рейдерство. То есть понятно, что все сферы, в которых возможно более-менее разумный заметный доход, они будут перехвачены теми, кто может получить политическую крышу в Москве. Все, кто политическую крышу в Москве получить не могут, все будут выдавлены с этого рынка.
В этой связи вопрос, помогут ли эти обращения к Путину и Медведеву? И вообще, какая перспектива у этих обращений? Об этом я спросил российского экономиста Александра Караваева.
Перспектива есть морально-этическая. Это если как бы длительную перспективу брать, это движение сотрудников холдинга, людей, которые неравнодушны, понятно, что они в этом принимают участие от души, от чистого сердца. Это просто оставит свой след в истории России. российского бизнеса. И поэтому на новом политэкономическом этапе к этой реакции вернутся и просто оценят, может быть, действия государства. А на данном этапе нет, это, конечно, не приведет к тому, что как-то это будет пересмотрено или заморожено.
Похоже, история бежит по кругу. После каждого нового НЭПа случается раскулачивание, закручивание гаек. Потом эта зажатая со всех сторон экономика рушится. И снова возникает необходимость в толковых инициативных людях. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Роль Организации Объединенных Наций в мирном урегулировании конфликтов, мирной инициативе правительства Грузии и существующей на неподконтрольных Тбилиси территориях обстановки шла речь на встрече премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, состоявшейся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает IPN. По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече внимание было акцентировано на сложной гуманитарной обстановке в оккупированных регионах и важности активизации мирных механизмов. Была подчеркнута необходимость эффективного использования форматов женевских дискуссий и механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них. Премьер поблагодарил ООН за активное участие в переговорах. Глава правительства также ознакомил генсека ООН с мирной инициативой Тбилиси «Шаг к лучшему будущему», целью которой является восстановление доверия между народами, разделенными в результате конфликта. Бахтадзе подчеркнул, что грузинские власти привержены мирному урегулированию конфликтов и придают большое значение поддержке международных партнеров в этом процессе. В Сухуми сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Дня Победы и Независимости. Первый съезд победителей, сообщает агентство «Абхазия Информ». В славный год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в преддверии 30 сентября, мы впервые проводим такой форум – собрание людей, завоевавших свободу и независимость, участников войны, ветеранов и добровольцев, защитников многострадальной Апсны, сказал глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба, открывая мероприятие. По его словам, упорство и нацеленность на достижение поставленных целей, самопожертвование во имя независимости сделали возможным признание суверенитета Абхазии Российской Федерации в 2008 году. Прокуратура Тбилиси с целью опроса сегодня вызвала в качестве свидетелей директоров трех компаний, входящих в Омега Групп. Однако, по сообщению их адвокатов, упомянутые лица не могли прийти в ведомство в указанное время, и они явятся в следственный орган 27 сентября. Об этом говорится на сайте прокуратуры Грузии. Как сообщили Интерпресс Ньюс в прокуратуре в связи с аудиозаписями, распространенной в медиа, прокуратура Тбилиси начала расследование 12 сентября 2018 года. К этому уголовному делу приложены все те аудиозаписи, которые в ходе расследования дополнительно были распространены различными медиасредствами. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин и сопредседатель Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойва Клар, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего председательства ОБСЕ Рудольф Мичалко обсудили ход подготовки очередного раунда дискуссий 9-10 октября в Женеве. Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, обстановке на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки очередной встречи в Женеве, запланированной на 9-10 октября текущего года, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС. Россия не допустит проведения американцами биологических экспериментов на своих границах. Об этом заявил журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Российской Федерации Владимир Ермаков, комментируя заявление бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе о том, что США проводили в исследовательском центре на грузинской территории опыты над людьми. 11 сентября на пресс-конференции в Москве Гергадзе заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара под Тбилиси опасных экспериментов и призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. Гергадзе указал, что военные и частные подрядчики США могли проводить там секретные эксперименты над людьми. Минобороны Российской Федерации позднее заявили, что изучают размещенную на сайте грузинского экс-министра информацию. В Знаурском районе прошли рейдовые мероприятия силами УГИ БДД, ОМОН и криминальной милиции Центрального аппарата МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сообщает пресс-служба ведомства.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кандидату в президенты Грузии Саломе Зурабишвили может грозить уголовное преследование. Во всяком случае, на это надеются авторы жалобы, внесенной сегодня в прокуратуру Грузии. Причина высказывания политика, якобы нарушающая грузинское законодательство. Сама Зурабишвили считает развернутую против нее кампанию травлей в лучших советских традициях. Владимир Унаняц об особенностях президентской гонки в Грузии.
«Я не королева каннабиса». Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили обвиняет средства массовой информации в попытке дискредитации ее персоны путем тиражирования критических высказываний части духовенства в ее адрес.
«Я не королева каннабиса. Я стану королевой той информационной кампании, которая должна пройти в этой стране, чтобы молодежь поняла, какую угрозу представляют для их здоровья наркотики. Нам нужна трезвая молодежь и здоровая жизнь. Что касается наркотиков, то ни в одной стране мира потребителей наркотиков не сажают в тюрьму. И это правильно. Однако я против наркотиков. Нам нужна трезвая молодежь и здоровая жизнь. Для этого мы проводим информационную кампанию».
Впрочем, и без церковной критики уставленницы грузинской мечты достаточно недоброжелателей. Неосторожные высказывания Зурабишвили об августовской войне теперь могут быть использованы против нее. НПО, собрание абхазов и общественное движение «Сила в единстве» внесли в прокуратуру коллективную жалобу, требуя расследовать ее заявление на предмет нарушения грузинского законодательства. Лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава прямо обвинил кандидата в президенты в предательстве. «Кандидат в президенты госпожа Саломе Зурабишвили является открытым проводником интересов России в нашей стране. Ее неоднократные заявления подтверждают то, что она является коллаборационистом и прямо нарушила несколько статей Уголовного кодекса Грузии. Мы внесли в прокуратуру заявление, в котором перечислены заявления госпожи Зурабишвили, нарушающие грузинские законы. У Саломе Зурабишвили не только нет морального и политического права называться кандидатом в президенты, но она прямо нарушает Уголовный кодекс». Прокуратура, впрочем, не спешит с ответом в следственном органе, никак не комментирует то, насколько вероятно возбуждение уголовного дела в адрес кандидатов в президенты на основании обращения группы граждан. Тем не менее, в ходе встречи с избирателями госпожа Зурабишвили столкнулась с акциями протеста. Лозунги вроде «Ни одного голоса предателю» и «Абхазия наша, ты гангрена» встретили кандидатов Западной Грузии. По мнению протестующих, политик, который обвиняет собственную страну в начале военных действий, называет Абхазию гангреной, не должен рассчитывать на поддержку населения. Сама Саломе Зурабишвили считает это спланированной кампанией и травлей в советском стиле.
«Практически со всех сторон нападки. Последнее ложное обвинение было, что якобы я не православная, являюсь католиком и сторонницей однополых браков. Откуда они это взяли, не знаю, однако все равно это оскорбительно для меня и для всех тех людей, которые за рубежом защищали идею независимости нашей страны и православную церковь, поскольку в истории Грузии церковь, независимость и государство неотделимы друг от друга. Отец мой вместе со своим братом основал единственную грузинскую православную церковь во всем свободном мире до того, пока восстановилась независимость Грузии. Эта хорошо оркестрированная кампания атакует именно язык, русский. родину и веру. Это характерная советская кампания.
В правящей партии поспешили обвинить политических оппонентов в попытке дестабилизации ситуации в стране. Грузинская мечта распространила заявление, в котором предупредила своих сторонников о провокациях, готовящихся со стороны национального движения, и пообещала передать всю имеющуюся информацию международным наблюдателям. При этом председатель парламента Иракли Кубахидзе вновь припомнил сторонникам Михаила Саакашвили о 9 годах кровавого режима. Что касается национального движения, оно в очередной раз получит адекватный ответ от грузинского избирателя за все те преступления, которые совершила эта маргинальная партия в течение 9 лет, включая передачу России двух исторических регионов Грузии. За месяц до президентских выборов количество желающих побороться за высший государственный пост сократилось с 46 до 25. 19 из них представлены политическими партиями, а 6 – инициативными группами. 28 октября граждане Грузии на 6-летний срок изберут 5-го президента страны. Это будут последние выборы, на которых избиратели выберут главу государства прямым голосованием. Согласно новой конституции, которая войдет в силу после принесения присяги новоизбранным президентом, следующего главу государства на 5-летний срок будет избирать избирательная коллегия из 300 членов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Почему вдруг грузинская православная церковь перешла в атаку на грузинскую мечту, и как получилось, что у церкви появился неожиданный союзник, ей уже заклейменный Михаил Саакашвили? Взгляды с Тбилиси грузинского политолога Гейнодия в нашем эфире.
После периода отступления, связанного со скандальным делом цианида, церковь перешла в атаку. Впервые ее объектом стало правительство грузинской мечты. Это кажется парадоксом. Церковь привыкли видеть союзницей правящей партии. В 2012-м они вместе побороли казавшегося непобедимым Михаила Саакашвили. Тогда многие священники стали агитаторами оппозиции. Невозможно точно измерить, насколько важен был их вклад в исход выборов. Но, похоже, сама церковь оценила его как решающий. Но она не получила от новой власти тех дивидендов, которые ожидала. Поводов к атаке было два. Сначала Саломе Зурабишвили, поддержанный правящей партией кандидат в президенты, в ответ на критику в ее адрес со стороны отдельных священнослужителей разразилась гневной тирадой о том, что те не имели права вмешиваться в избирательную кампанию, и, став президентом, она поставит церковь на место. Это вызвало бурю возмущения со стороны клерикалов. В данном случае у них есть резон. Никто не может лишить их гражданских прав, то есть запретить говорить то, что они посчитают нужным. Второй бомбой оказался предложенный правительством проект культивации медицинской марихуаны для продажи ее на экспорт. Это оказалось полной неожиданностью для публики и шоком для многих социально-консервативных сторонников мечты. Церковь увидела свой шанс и провела публичные акции протеста. Митрополит Багдадский Антон заявил, что если правительство не откажется от пагубного для народа проекта, оно получит революцию свеч. Другой влиятельный иерарх, епископ Бадбийский Иаков, высказался не менее прямо. «Если кого-то интересует наша сила, мы ее покажем. Как мы свергли Мишу, так и вас можем изгнать, если не будете хорошо себя вести». Власть сигнал приняла. Председатель парламента Иракли Кабахидзе объявил, что приостанавливает обсуждение закона о культивации марихуаны для прохождения дополнительных консультаций. Через пару дней он встретился с патриархом Ильей, после чего последний высказал надежду, что законопроект не будет принят. У церкви появился неожиданный союзник, ею же заклейменный Михаил Саакашвили. Он выразил возмущение тем, что изменница Зурабишвили напала на церковь, и поблагодарил последнюю за то, что она воспротивилась проекту культивации каннабиса, который, согласно Саакашвили, с самого начала придуман для дальнейшего обогащения реального правителя Грузии Бедзина Иванишвили. Близкая бывшему президенту телекомпания «Рустави-2» стала платформой, с которой недовольные клерикалы громят власть. Я не подвергаю сомнению, что священнослужители вполне искренне возмутились идеей выращивания марихуаны в своей стране. Но явно и то, что они тем самым ведут борьбу за власть. Церковь давно претендует на то, чтобы обладать фактическим правом вето, то есть правом блокировать политические решения, которые посчитает пагубными для страны. Уже говорят о конкретных институциональных механизмах. Выдвинута инициатива, согласно которой у церкви должен быть свой парламентский секретарь. Упомянутый митрополит Антон публично потребовал, чтобы церковь была представлена в Совете национальной безопасности, Министерстве образования и других ведомствах, по отношению к которым у нее есть интерес. Угрозы вроде грядущей революции свеч не что иное, как переговорная стратегия, которая, по замыслу служителей церкви, заставит власть пойти на уступки. Но заставит ли? Одна уступка уже сделана. Законопроект о марихуане положили на полку. Но Бедзина Иванишвили конкурентов не любит. К тому же авторитет церкви уже не тот, что хотя бы несколько лет назад. Главный козырь власти в отношениях с церковью – пугать ее альтернативой, то есть приходом Саакашвили. Последний очень старается убедить церковь, что он на самом деле ее друг, так как Иванишвили – скрытый враг. Он может намекнуть, что в прошлых разногласиях с церковью было виновато либеральное крыло его партии, ныне партии «Европейская Грузия», от которого он отмежевался. Но очень сомнительно, что ему поверят. Даже если церковь не сможет добиться своих основных целей, ссора с ней все равно болезненна для власти. Традиционных сторонников мечты, ориентированных на консервативные ценности, будет трудно привести на выборы и заставить голосовать за излучающую парижский снобизм Саломе Зурабишвили, которая уже не сможет избавиться от имиджа врага церкви. Вся надежда на то, что явка будет низкой и мобилизованного через административный ресурс электората окажется достаточно для победы.
Рассказывал грузинский политолог Гианодия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Шансы Мирабишвили на помилование, нажива на аптечной наркомании, запрет на использование полиэтиленовых пакетов. О чем пишет грузинская пресса, расскажет Анастасия Славенская.
Казнить нельзя, помиловать. В Грузии продолжают обсуждать, каковы шансы на помилование бывшего премьер-министра и главы МВД Вано Мирабишвили. Этот вопрос приобрел актуальность после того, как стало известно об ухудшении состояния здоровья экс-чиновника времен Саакашвили, пишет издание «Резонанси». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили этот вопрос пока не прокомментировал. Между тем, юрист Левана Лапишвили в интервью газете объяснил, как чисто технически может быть принято решение о помиловании.
Помилование – эксклюзивное право президента, которым наделила его Конституция. Соответственно, он может сам определить условия помилования того или иного лица. Маргвелашвили может сам принять решение по вопросу Мирабишвили или обсудить его с комиссией. Законом не определены какие-либо сроки. Это все зависит от президента и членов комиссии.
Сказал Алапишвили «Резонанси». По мнению Гии Хухашвили, аналитика бывшего советника Бедзина Иванишвили, помилование Мирабишвили будет не политическим шагом, а актом гуманизма. Бывший премьер – фигура, которая в случае освобождения не сможет повлиять на политический климат, сказал Хухашвили изданию. «Резонанси» также цитирует слова Гии Вольского, представителя большинства, который считает, что есть преступления, за совершение которых людей нельзя помиловать. В то же время его соратник Дмитрий Хундадзе заявил, что если состояние здоровья Мирабишвили действительно ухудшилось, его помилование, как и человека с любым другим именем и фамилией, возможно. Кто такой хирург, кавалер Ордена Чести Гия Тваловадзе, которого задержала служба госбезопасности Грузии? Статью под таким заголовком публикует издание «Квирис Палитра». Чиновник Минздрава, глава агентства госрегулирования медицинской деятельности, обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным издания, следствие установило, что в 15 аптеках, расположенных в Тбилиси и Горе, происходила бесконтрольная реализация психотропных медикаментов. А глава агентства Гия Тваловадзе закрывал глаза на входящие по горячей линии звонки, в которых говорилось, что медикаменты, подлежащие специальному контролю отпускались в аптеках без рецепта.
В результате безрецептурной реализации психотропных средств доход 20 лиц, в том числе и Гии Тволовадзе, в общей сложности составил 4 094 709 лари.
Между тем, как пишет Кэрис Палитра, на момент заполнения имущественной декларации в мае 2018 года на банковской карте Тволовадзе числилось 2000 лари, а на накопительном счете его супруги 20 тысяч долларов. За 2017 год заработная плата Тволовадзе в агентстве составила 58 с лишним тысяч лари. Орденом чести чиновник был награжден в 2011 году. С 1 октября в Грузии вступят в силу ограничения, согласно которым в стране поэтапно будет введен запрет на использование одноразовых пакетов, пишет информационное агентство interpressnews.g. По словам Алверда Чанкселяни, представителя Министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды, на смену полиэтиленовым придут биоразлагаемые пакеты.
Это глобальный вопрос. Пластиковые отходы представляют серьезную угрозу для экосистемы, экологии и здоровья человека. Фактически они действуют негативно на все живые организмы. Из-за этого во многих странах принимаются соответствующие меры, и теперь определенные шаги делает Грузия. Это ограничение размещения на рынке пластиковых пакетов. Такие пакеты очень долго не разлагаются. Часто их едят животные, есть данные, которые свидетельствуют о том, что из-за этого погибают сотни миллионов животных.
Чанкселяни в интервью агентству подтвердил, что биоразлагаемые пакеты будут обходиться гражданам дороже, чем полиэтиленовые. Однако он считает, что вред от последних настолько высок, что выбор в этом случае следует сделать в пользу здоровья человека и экологии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В Сухуми прошли гастроли Национального театра Республики Адыгея. Начались они, завершились спектаклем «Кавказский меловой круг». Наибольшее впечатление на публику произвел именно финальный спектакль, в котором вместе с адыгейскими актерами играли актеры Абхазского драматического театра. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гастроли Национального театра Адыгеи приурочены к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Абхазской публике было показано 5 спектаклей. Гастроли открылись и закрылись спектаклем по пьесе Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». В промежутке между ними зрители увидели «Кабалу Святош» по пьесе Булгакова, «Слугу двух господ» по пьесе Гальдони и литературно-музыкальную композицию «Заклинаю, помните» Тимура Исупова, посвященную 75-летию Сталинградской битвы. Художественный руководитель театра и постановщик спектаклей – заслуженный деятель искусств России Косей Хачигогу. Косей Хачигогу рассказывает о том, как складывались его контакты с Абхазией.
Театральный мир Адыгеи ни разу не бывал в Абхазии. Это 34 года назад. Я закончил театральный институт в Ленинграде со студией. Мы целым театром, целым репертуаром приехали впервые. Я, будучи молодым совсем режиссером, не согласовал это ни с кем, ни с обкомом партии Адыгеи, тем более ни с Тбилиси, ни с Москвой. Нанял автобус, приехал с коллективом, привез декорации, и мы месяц целый гастролировали при аншлагах. Сработало наши корни. Это был 84-й год. 34 года прошло, никаких других попыток снова поехать в Абхазию не было. И война тут случилась, и возможностей таких не было, и так далее. Ну, я вижу, что тропинка зарастает.
Чтобы тропинка окончательно не заросла, Косей Хачигогу предложил Абхазскому драматическому театру интересную и неожиданную идею. О цели приезда в Абхазию и о сути своей идеи он говорит так.
Цель – напомнить и себе, и нашим братьям, что мы братья, что мы одной группы крови, у нас корни одни, адыго-абхазские, и что нам не теоретически все время рассуждать, что мы братья, а надо какой-то проект совместный придумать. Мои артисты в этом спектакле «Кавказский меловой круг» работают на абхазском языке. Мы выучили роли на абхазском языке, и мы работали сегодня с абхазскими артистами совместно в одном спектакле. Зрители слышали русский язык, связующий абхазов и адыгов, абхазский язык и адыгский язык. Вот что звучало сегодня на сцене. Брехт дает нам такую возможность, и мы воспользовались этой возможностью. Вот ради чего я, в принципе-то, и приехал.
Абхазские зрители оценили спектакль. По признанию многих, самым запомнившимся стал именно финальный спектакль «Кавказский меловой круг» по пьесе Брехта. После спектакля своими впечатлениями поделился абхазский поэт Геннадий Аламия.
«Кавказский меловой круг» – это очень удачная интерпретация. Может быть, кому-то покажется, что это слишком длинно, но это манера этого режиссера. Вот то, что все ввели в абхазскую труппу, это гениальный замысел, потому что очень многое было сказано, то, что было там под текстом на русском языке, я не знаю, как на немецком, но это все было раскрыто на абхазском языке, и очень современное звучание, состояние нашего общества, состояние людей о нашем сегодняшнем дне очень много. Но я вообще все спектакли смотрел. У них школа другая, в отличие от наших артистов, российская школа, и это сразу чувствуется. И они настолько естественны, что иногда думаешь, они же у себя дома играют на адыгском языке, а здесь играют на русском. И на прекрасном русском языке говорят. И это не выученный язык, а вот идущий из души язык. Это все очень импонирует.
Сложность реализации идеи спектакля, звучащего на трех языках, состояла не только в том, что актерам из Адыгеи пришлось учить роли на абхазском языке, но и в том, что две труппы, адыгейская и абхазская, должны были работать на одной сцене, как единый организм, а времени на репетиции было совсем мало. Тем не менее, актеры прекрасно справились. По признанию молодого актера абхазского театра Гудисы Тодуа, который был в субботний вечер зрителям, спектакль получился изящным и мощным. В нем разные миры сплелись в единое целое, а финал, который звучал на абхазском языке, доставил большое удовольствие публике. О спектакле «Кавказский меловой круг», который объединил две культуры, генеральный директор абхазского драмтеатра Нодар Чанба сказал так.
Спектакли вместе с адыгскими артистами, наши артисты выступали. Причем такая комбинация языков была. Наши артисты говорили на абхазском языке, адыгский и на абхазском, и на русском. Вот такое триязычие, скажем, это не часто видишь в спектаклях. И это не просто самоцель, конечно, была. Это говорит о том, что все кавказские народы, языки, люди, культуры должны быть в единстве всегда. И вот сама идея вот кавказского круга, да, мелового круга, очень символична. Она актуальна, хотя написал, скажем, не кавказец, а немец, скажем, Брехт, да. Тем не менее, он глубоко проникся вот идеей вот этого круга, который объединяет, да, это очень важно. И как-то очень тепло и очень близко стала сама пьеса Брехта, когда адыгские песни были, очень много там колыбельных песен, вот народных песен, абхазские песни, народные танцевальные песни. Спектакль получился очень богатым. В итоге и говорящим о том, как важно сохранить, как важна жизнь через ребенка, это показано, да? Женщина сохраняет жизнь чужому ребенку, да, и он и становится, ну, самым родным человеком. В принципе, искусство и должно показывать вот такие глубокие, глубинные вещи человеческой души, проблем нашей жизни. И я думаю, что и этот спектакль, и другие спектакли, которые были показаны, они достигли своей цели.
Косей Хачигогу подвел своеобразный итог гастролям и прожитой в Абхазии неделе.
Я думаю, что наша поездка запомнилась многим, прежде всего нам самим, но еще запомнилась это молодежи абхазских театров. Принимали нас очень хорошо, очень трепетно, подружились молодые люди со многими своими коллегами. Это даст свои ростки, я в этом убежден. И в дальнейшем просто надо делать совместные проекты, объединяющие. Кавказ, он должен быть объединен. Ну, в спектакле эта мысль высказывается, она как красной нитью проходит, что земля должна обрабатываться людьми, которые умеют это обрабатывать. Ребенок принадлежит тому, кто воспитал ребенка, а не тому, кто родил этого ребенка и так далее. Вот эта притча имеет большой смысл, он для Кавказа очень актуальный. Вот в этом плане, значит, я думаю, что мы, ну, неплохо сработали. Мне так кажется, по крайней мере, так нам зрители говорят. Они нам высказали очень много приятных слов, мы это запомнили, нас это вдохновило, это придает силы нам, мы будем дальше так же работать.
Указом президента трем актерам Национального театра Адыгеи присвоено звание «Заслуженный артист Республики Абхазия», а художественному руководителю и режиссеру театра Косею Хачагогу звание «Народный артист Республики Абхазия». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.